На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе продолжаем обсуждать ситуацию в Армении. В азербайджанском МИДе дипломатов увольняют за лайканье в соцсетях. Что последует за присягой боевиков Северного Кавказа Исламскому государству? Комментарии из Чечни и Ингушетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. Европейский центральный банк продолжит предоставлять кредиты греческим банкам. В Вене проходит последняя фаза переговоров по иранской ядерной программе. Армянские протестующие решают, продолжать ли акцию или разойтись. Европейский центральный банк решил сохранить предоставление греческим банкам экстренных кредитов, чтобы предотвратить их банкротство. Такое решение было принято сегодня после заседания Совета управляющих. Как сообщает BBC, ЕЦБ решил сохранить объем кредитования греческих банков на согласованном в пятницу уровне, хотя и подчеркнул, что в будущем может пересмотреть это решение. Минувшей ночью парламент Греции поддержал проведение 5 июля референдума по условиям предоставления стране международной финансовой помощи. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас выразил уверенность, что греческий народ скажет «нет» предложениям международных кредиторов, которые он назвал ультиматумом. В субботу страны еврозоны отвергли просьбу Греции о продлении программы кредитования после 30 июня. К этому сроку Греция должна погасить задолженность Международному валютному фонду. В тот же день 30 июня прекратится действие программы финансовой помощи, которую в последние годы Греция получала от международных финансовых организаций. В Вене проходит последняя фаза переговоров по иранской ядерной программе между делегацией Ирана и представителями шести мировых держав – Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США. Согласно достигнутым ранее договоренностям, стороны должны подготовить к 30 июня всеобъемлющее соглашение, которое предусматривает ограничение Ираном ядерных разработок в обмен на послабление международных санкций. Госсекретарь США Джон Керри сегодня провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Со вчерашнего дня это уже третья встреча между ними. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила сегодня журналистам по прибытии в Вену, что достичь соглашения будет нелегко, но это не является невозможным. Она добавила, что в случае необходимости переговоры могут быть продлены на несколько дней. Страны Запада и США подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие. Иран отвергает эти обвинения и заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.
Эхо Кавказа. Новости.
Более 500 человек ранены в результате пожара и взрыва в парке развлечений в Тайване. Инцидент произошел поздно 27 июня в аквапарке Формоза в Нью-Тайбе. Предварительно считается, что в парке загорелся, а затем взорвался легковоспламеняющийся порошок в воздухе. Причина инцидента до сих пор расследуется. Около 1000 человек было на танцевальной вечеринке, когда цветной порошок распыляли над толпой. Министерство здравоохранения и социального обеспечения сообщило, что в целом 510 раненых были направлены на лечение в 38 больниц. Более 180 человек имеют серьезные травмы. На видео инцидента видно, что массивный огненный шар вдруг охватил сцену. Люди кричали и бежали сквозь пламя. Печерский районный суд Киева арестовал подполковника спецподразделения «Беркут» Олега Янишевского, подозреваемого в причастности к расстрелам участников акции протеста на площади Независимости в феврале 2014 года. Суд оставил Янишевского под стражей до 20 августа, сообщил телеканал 112 «Украина». Служба безопасности Украины 26 июня в ходе спецоперации задержала и доставила в Генеральную прокуратуру подполковника милиции специального назначения заключение Главного управления МВД Украины в Киеве Олега Янышевского по подозрению в причастности к убийствам участников акции протеста на улице Институтской в Киеве, передает ТАСС. В Ереване к многотысячной манифестации против повышения тарифов на электроэнергию присоединились представители оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент». Об этом сообщил Жирай Сефилян, один из координаторов организации. По его словам, армянские власти не выполнили требования народа, поэтому необходимо продолжить круглосуточные акции. Ранее сообщалось, что власти Армении согласились покрыть разницу между старым и новым тарифом на электроэнергию из средств правительства, пока проводится аудиторская проверка. Руководители протестного движения «Нет грабежу» предоставили людям самим решать, оставаться на площади или прекратить акцию. В Молдавии сегодня проходит второй тур выборов в местные органы власти, которые станут тестом на приверженность страны европейской интеграции. В ходе первого тура, который прошел 14 июня, проевропейские партии одержали победу в 348 городах и селах, в то время как пророссийские партии только в 56, независимые кандидаты в 34. Голосование проходит в 458-м населенном пункте, где в ходе первого тура ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Во втором туре победит кандидат, набравший простое большинство голосов. В Кишиневе борьбу за пост мэра города ведут нынешний градоначальник-либерал Дорин Кертуаки и кандидат от пророссийской партии социалистов Зинаида Гречаная. Министерство внутренних дел Кувейта установило личность смертника, подорвавшего себя в пятницу в шиитской мечети в столице страны. Сообщается, что это подданный Саудовской Аравии по имени Фат Сулейман Аль-Бухасен Аль-Кааба.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. По данным интернет-издания «Кавказский узел», боевики Северного Кавказа присягнули лидеру организации «Исламское государство». Так совпало, что это сообщение появилось в день, когда в Ингушетии отмечали трагическую дату нападения боевиков на правоохранительные органы и силовые подразделения республики. Тему продолжит Тимур Акеев.
11 лет назад, 21 июня 2004 года, поздно вечером, боевики взяли под контроль основные развязки дорог на федеральной трассе «Кавказ» в городах Назрань и Карабулак. Также были блокированы и обстреляны погранчасть управления МВД, отделы полиции и воинская часть станицы Троицкая. В течение нескольких часов боевики беспрепятственно передвигались по территории республики и убивали сотрудников силовых структур. Не обошлось без жертв среди мирного населения. Согласно материалам следствия, в ту ночь погибли 77 человек, 55 сотрудников и 22 мирных жителя. Более 100 человек получили ранения. Нападавшие не ставили перед собой цель захвата и удержания населенных пунктов или каких-нибудь объектов. Этот рейд продемонстрировал силу и возможность вооруженного подполья и послужил прологом распространения его влияния на другие территории Северного Кавказа, созданию исламского государства «Имарат Кавказ». Несколько лет Ингушетия являлась одной из самых горячих точек региона. Покушения на сотрудников силовых структур были регулярными, как и спецоперации, которые проводили силовики с целью нейтрализации действий боевиков. Все это сопровождалось грубейшими нарушениями прав человека, похищениями, несудебными казнями, пытками. В 2005 году правозащитный центр «Мемориал» выпустил доклад «Конвейер насилия», в котором предупреждал о том, что подобные действия силовиков малоэффективны и могут породить новые формы террора. Действительно, репрессивные методы борьбы с подпольем только увеличили количество новых рекрутов в ряды боевиков. Изменилась и тактика подполя. От такси с захватом заложников с целью заявить и потребовать перешли к террору с использованием смертников, не выдвигая уже никаких требований. На этом фоне в республике проходили протестные акции против похищений и внесудебных казней. Активистов задерживали и даже убивали. Но стабилизировать ситуацию не получалось. В конце 2008 года федеральный центр вынужден был сменить республиканское руководство. Новый ингушский президент Юнусбек Евкуров начал вести диалог с обществом, пообещав внести корректировки в действия сотрудников силовых структур. Но надежды на то, что удастся остановить рост насилия, казались минимальными. Особенно после покушения на жизнь самого Евкурова в июне 2009 года. Однако вскоре наметились положительные тенденции в статистике похищений и убийств. по данным мемориала, с 2009 по 2011 год количество терактов в Ингушетии снизилось в 7,5 раз. К 2015 году активность боевиков и вовсе сошла на нет. Как следствие, сократилось и количество спецопераций. Уменьшился отток молодежи в подполье. Некоторые эксперты полагают, что такому улучшению способствовала политика так называемой «мягкой силы», которую стал пропагандировать Юнусбек Евкуров. Он неоднократно обращался к боевикам с просьбой добровольно сложить оружие, обещая справедливое расследование. А в случае, если вина сдавшегося будет незначительной, освобождение от уголовной ответственности. Для этой цели создали комиссию по адаптации боевиков, на которой рассматриваются дела тех, кто откликнулся на призыв властей. Есть и другая версия снижения активности вооруженного подполья на Кавказе. В 2013 году на Ближнем Востоке сформировалось исламское государство Ирака и Сирии, тот самый ИГИЛ, которому присягнули северокавказские боевики. ИГИЛ включился в гражданскую войну в Сирии в качестве самостоятельной силы. За пару лет эта организация приобрела широкую известность и взяла под свой контроль значительную часть территории Сирии и Ирака. Мощная пропагандистская структура ИГИЛ активизировала работу по вовлечению в свои ряды жителей других стран. По данным ФСБ России, в рядах исламского государства может воевать до 1700 российских граждан. Среди них и представители группировки «Имарат Кавказ». В недавнем интервью «Эхо Москвы» глава Ингушетии сказал о том, что по имеющимся у него данным, в Сирии воюют только 14 жителей республики. Еще 6 человек вернулись обратно и были реабилитированы. Если статистика верна, то это действительно неплохой показатель на негативном фоне тех 1700 российских граждан, о которых сообщает ФСБ, и тех, кто уже осужден за участие в боевых действиях на территории Сирии. Тем не менее, из самой республики поиск возможных участников теперь уже ИГИЛ иногда заканчивается гибелью подозреваемых. 25 июня в селении Насыркорт сотрудники ФСБ предприняли неудачную попытку задержать супругов Алиевых, которые, по данным силовых структур, занимались вербовкой добровольцев в Сирию. По сообщению Национального антитеррористического комитета, подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты в ходе короткого боя. Родственники убитых версию силовиков опровергают и заявляют о внесудебной казни. По их словам, супруги Алиевы были убиты после того, как вышли из дома по требованию силовиков. К сожалению, ситуация стандартная и много раз повторявшаяся за долгие годы борьбы с кавказским имаратом. В настоящее время речь идет уже о создании на Кавказе подразделений исламского государства и возможной реанимации местного вооруженного подполья. Одними лишь силовыми методами эту проблему не решить. Не стоит забывать уроки прошлого. Репрессивные методы могут увеличить количество новых рекрутов в ряды боевиков. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Мы обратим сегодня внимание на скандал в азербайджанском министерстве иностранных дел, которое в середине июня накрыла волна добровольно-принудительных увольнений. Как ни странно, ее спровоцировал представитель Организации исламского сотрудничества в Евросоюзе Ариф Мамедов. В частности, после трагического пожара в Баку, в результате которого погибло 15 человек и пострадало свыше 50, он написал в Facebook пост следующего содержания. Этот трагедия, боль и трагедия каждого азербайджанца. Ни один народ не станет терпеть столько позора и несправедливости. Чиновники зарабатывают миллионы на страданиях нашего народа, и если они не боятся гнева нашего народа, то пусть побоятся гнева Аллаха. Вскоре после опубликования статуса Мамедов был лишен дипломатического статуса при Организации исламского сотрудничества и уволен из рядов организации. Лишились работы и все, кто поставил лайк под его публикацией. Это тоже ряд дипломатов, его сослуживцев. Среди пользователей, одобривших статус с отметкой «нравится», были 5 сотрудников дипломатической службы Азербайджана: Фарах Гизалова и Анар Мадатли. Это сотрудники посольства в Бельгии, Джавид Мусаев, советник посольства Азербайджана в Кувейте, Рамис Велиев, временный поверенный в делах Азербайджана в Сирии, и Хикмет Гаджиев, глава пресс-службы Министерства иностранных дел. Последний впоследствии отмежевался от Мамедова, но всех вышеперечисленных заставили писать унизительные объяснительные. Мамедов был назначен на свой пост в 2013 году. Ранее он работал послом Азербайджана в Брюсселе и руководителем постоянного представительства Азербайджана при Европейском Союзе. Сегодня мы поговорим с ним о его отставке, о реакции на это мирового сообщества и о его планах на будущее. Вы были уволены с должности посла Организации исламского сотрудничества в ЕС или подали в отставку?
Вы знаете, я знал, что был запрос из Баку на то, чтобы отозвали меня, потому что меня и назначали в ОАСИ по представлению азербайджанского министерства иностранных дел, то есть азербайджанского государства. Да? И из ОАСИ со мной связались, и они тоже были заинтересованы, чтобы это было бы, как бы сказать, мягче для, и для ОАСИ, и для меня, и они предложили, чтобы я подал в отставку. Я подал в отставку.
Почему, как вы считаете, за пост в Фейсбуке о пожаре в Баку последовала такая реакция? Прочитала, я не вижу там ничего. Я не вижу ничего там плохого, ничего крамольного. И вообще Ильхам Алиев сам подверг чиновников, виновных в пожаре, резкой критике. Вы, по сути, только повторили его слова.
Вы совершенно правы. Я не ожидал такого. То есть, ну, во-первых, я был в Баку, и у меня это было, во-первых, это был крик души действительно. То есть я очень, когда видел эти кадры с матерями, которые не могут войти в горящее здание, слезы матерей, отцов, это было тяжело. И я как бы, знаете, вот это как бы крик души, я выставил свою пост в Фейсбуке. И, в принципе, атака началась фактически две недели после того, как это все случилось. То есть это была вполне возможна атака и не только на меня, атака, возможно, была на группу лиц, в том числе на Министерство иностранных дел. И я не ожидал, что она будет настолько сильной атакой, как бы инициирована непосредственно в администрации, президентской администрации. Вы видите результат, знаете, самое главное – мнение, общественное мнение. Как получилось? Фактически в народе это было воспринято, что вот чиновник, то есть государственный дипломат высокого ранга, стоит на защиту пострадавших людей, то есть и за это наказывается системой. То есть фактически это было настолько было глупо было сделано, что в принципе этим они создали из меня, так сказать, национального героя. Меня знали, конечно, в каких-то кругах, знали меня в дипломатических кругах, в правительстве. Вот этой атакой они спровоцировали имидж такого Робин Гуда, который стал на защиту своего народа.
Повод совершенно пустяшный.
Я опять же думаю, что причина, повод, это является вот эта внутривластная борьба, которая идет во власти.
Вы сказали, что это решение было принято в администрации президента. И тут же вы пишете открытое письмо президенту Азербайджана с призывом избавиться в аппарате власти от людей, которые наносят вред стране и имиджу президента Алиева в частности. И все это прозвучало, как будто президент не в курсе того, что творится в дипломатических кругах.
Вы знаете, это было письмо. Многие тоже, кто следят за всеми этими процессами, то есть особенно молодые ребята восприняли, что это, возможно, мой какой-то шаг назад, что это какой-то... Нет, совершенно это не так. Из-за того, что оно открытое, сказать, что оно как бы непосредственно президенту, это было письмо адресовано всей системе, да. Я там пишу, что азербайджанский народ ждет правильных решений. То, что это президенту, то есть это я как дипломат, я обращаюсь к президенту с тем, чтобы он посмотрел, то есть реально взглянул на вещи. Я очень переживаю за то, что атакуются лучшие послы, лучшие дипломаты страны. Эти ребята, которые совершенно пострадали на пустом месте, большинство из которых я знаю, это самые-самые порядочные, грамотные ребята. И то, что они потеряли работу, они потеряли какие-то, вот были отозваны некоторые из них, это является очень стыдно, и уже об этом уже говорят во всем мире. То есть, вы знаете, уже было очень большое количество статей и в западной прессе, и в региональных средствах массовой информации о том, что, то есть, вот в Азербайджане за лайкание статуса люди теряют работу. Это очень негативно для имиджа страны. Вы знаете, поиски врагов народа в МИДе продолжаются. И это очень неприятная, очень грустная кампания.
Вот вы как опытный дипломат, который много лет проработал на этом поприще, вы считаете, что вы как посол, представляя государство, будучи публичной персоной, вы можете делиться в соцсетях своим личным мнением? Это с точки зрения дипломатической этики допустимо?
Вы знаете, это очень многие политики в мире делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Да, сегодня это уже я не первый, не последний. Это мое личное, то есть то, что я думаю. Да, это все равно, что то, что я говорю у себя, делюсь со своими друзьями. Когда я это написал, ну, этот пост увидело человек 10, может быть, ну, 20 человек. Из них там, ну, человек 10 там лайкнули, да. Атака на это вызвала то, что сейчас уже это увидели, уже знают об этом 9 миллионов в Азербайджане.
Хорошо, Ариф, это я поняла. Бельгийский МИД собирался вам предоставить охрану, вы отказались. По какой причине он собирался вам предоставить эту охрану и считаете ли вы себя в безопасности?
В принципе, знаете, когда в начале этой как бы истории, я был в командировке, я был в Саудовской Аравии на конференции. Я вернулся, Ариф, мы знаем обо всем, ты можешь там уикенд, мол, подождать, мы в понедельника предоставим тебе это. Безопасность, все. Ну, я был удивлен, потому что это было в начале только, но сегодня уже это нашло продолжение, и сегодня, конечно же, я больше об этом беспокоюсь, о безопасности себя и своей семьи. Я знаю, что они там часто проезжают вокруг дома. Есть какой-то уровень безопасности, который они считают необходимым обеспечением, потому что, в принципе, я высокопоставленный дипломат. Моя история уже известна во всех международных организациях.
А я правильно понимаю, что вы не имеете возможности посещать Баку сейчас?
Я даже не могу выезжать в те страны, в которых Баку может как-то меня достать, знаете. То есть мне даже не рекомендовано выезжать из Шенгенской зоны.
А вам предъявлены конкретные обвинения?
Ну, вы знаете, реально, если вы посмотрите, нет ни одного официального какого-то документа, связанного со мной, да, то есть нету ни указа, нет никакого решения, то есть, но атака на любого человека начинается с этой газеты. И все понимают, что эта газета непосредственно контролируется администрацией президента. Я знаю, что за лайканье даже мои фотографии людей снимают с работы. За то, что люди находятся там в моих друзьях и так далее, на них оказывается давление. Система сейчас выбрала меня в качестве такой мишени.
Еще к причине, да, возможной причине такого преследования. Глава Центра исследований «Восток-Запад» Рустам Руджлу комментировал эту ситуацию, высказал мнение, что цель этой кампании – преднамеренная дискредитация руководства МИД с последующим смещением Эльмара Мамедьярова с поста министра, и что вот ради этого можно принести в жертву нескольких дипломатов. Вы согласны с его точкой зрения?
Да, Эльмар Мамедьяров, ну, я считаю его очень, очень грамотным дипломатом, очень много сделавшим для внешней политики. Но я думаю, что это не только Эльмар Мамедьяров. Я думаю, что это и Эльмар Мамедьяров, и группа послов, и вообще система МИДа. То есть я думаю, что в администрации есть претензии и есть какие-то свои виды по внешнеполитическому курсу страны, я думаю. Ну, чисто мне пытаются связать с какими-то силами, то есть и то с Аббас Аббазом, то с Эльдар Гасановым, то еще с кем-то, что я связан с какими-то силами на Западе, то я, учитывая, что я учился в Москве, связан с какими-то службами этом. То есть все что угодно, да, то есть лишь бы пытаться, вот, то есть каждый раз я что-то о себе узнаю новое.
Скажите, вот еще вопрос у меня. Вы планируете выдвигать свою кандидатуру на пост президента Азербайджана, это так?
Я ни разу об этом не говорил. И ко мне просто этот вопрос задается, учитывая, что я в Фейсбуке опять написал, что да, вот пригласил каждого гражданина посмотреть на то, как он хочет видеть свою страну в ближайшие 10 лет. Да, то есть Азербайджан Vision 2025, да. Это тоже было воспринято, что, ой, раз он такое написал, это выдвижение. Я дипломат, то есть, в принципе, я всегда говорю, что очень шаг между дипломатом и политиком даже не один шаг, фактически миллиметр, да. То есть я само собой, уже находясь в Бельгии, наверное, буду над этой программой работать, потому что очень много откликов людей на вот то, что я написал. Пока я не знаю, что я буду делать чисто вот как политик, но программ, это является то, что я думаю вот заняться в настоящее время. Пока каких-то других у меня мыслей нет. Я говорю, что мне не нужна никакая ни политическая партия.
То есть вы просто работаете над тем, чтобы составить программу «Азербайджан-2025» самостоятельно, да? Вы не привлекаете никаких экспертов?
Вы знаете, мне, конечно же, было бы легче, если бы у меня было бы там 3-4 человека, чисто помогали бы, потому что много людей пишут на эту тему, многие дают свои предложения, дают предложения каких-то других политических партий, которые программы есть, которые... Мол, что я мог бы использовать. То есть для этого, конечно, мне было бы легче, чтобы была какая-то группа людей. Я об этом думаю из числа, скорее всего, проживающих в Европе азербайджанцев, которые могли бы просто помогать мне. Это будет, наверное, какого-то типа неправительственного NGO, и мы будем заниматься вот этим вопросом. Проблемы демократии в Азербайджане.
Вы слушали интервью с азербайджанским дипломатом Арифом Мамедовым, лишенным дипломатического статуса после критики действий чиновников во время пожара в Баку. Абхазское общество гудит сейчас, как потревоженный улей. Оказывается, обещанных 5 миллиардов не будет. Подробности у нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.
Напомню, что тогда Сурков и его команда уговаривали официальный Сухум как можно быстрее подписать новый абхазско-российский договор, дабы можно было успеть заверстать на будущий год те самые обещанные миллиарды рублей дополнительной российской финансовой помощи Абхазии. Полгода абхазский обыватель внимал информации из уст руководства своей страны, что поступление дополнительной помощи, направленной в основном на социалку, произойдет в феврале, потом в апреле, потом 1 июня, причем сразу будет покрыта и задолженность в зарплате бюджетников за прошедшие с начала года месяцы. Не сомневаюсь, что многие из бюджетников тешили себя иллюзиями, что, получив набежавшее сразу, можно будет сделать зато какую-то крупную покупку. Одни продолжали свято верить, что дело упирается в какие-то технические причины, другие рассуждали, надо понимать, какие сейчас у Российской Федерации нелегкие времена, санкции, помощь Донбассу. Но вот вчера в абхазском парламенте было обнародовано, что российская сторона и не собирается перечислять обещанное, пока не будут подписаны межведомственные соглашения между министерствами внутренних дел и обороны обеих стран. Этот поворот событий и бурное обсуждение ситуации в парламенте взорвали абхазскую блогосферу. Герой Абхазии, парламентарий и блогер Аслан Кубахи рассуждает в соцсетях, в частности, о создании информационно-координационного центра при МВД. Определенным господам хочется создать у нас в республике второе подразделение по решению наших внутренних вопросов. Самое удручающее то, что это подразделение не будет подчиняться органам государственной власти Абхазии. Сперва нам озвучивали количество личного состава в 400 человек, что, мягко говоря, вело нас в шок. А теперь прислали проект в 70 человек. Считаю, что ни 400, ни 70 недопустимо, ибо это грубо противоречит нашей Конституции. Конец цитаты. В этом же направлении мыслит и один из фрумчан. Я уверен, что Россия, как бы кто ни говорил, действительно хочет помочь Абхазии, но у некоторых политиков, особенно у молодых с имперским мышлением, это получается угловато. Слишком явно прослеживается желание ограничить наш суверенитет. Конец цитаты. Большинство интернет-комментаторов возмущаются прозвучавшим вчера особым мнением депутата Сергея Шамба, который сказал, что не видит в проекте российской стороны по МВД ничего угрожающего суверенитету страны, и в то же время видит, что за прошедшие годы мы не смогли сделать работу абхазской милиции эффективной. Но были и поддержавшие его мысли, в частности, то, что абхазы не должны повторять ошибок прошлого, приведших к катастрофе махаджирства. Внешнеполитическая ориентация у абхазов ныне одна – север. Но эта ориентация вовсе не означает склоненности головы и следования всему, что скажет Владислав Юрьевич. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Католикос Патриарх всей Грузии Илья II назвал большой ошибкой решение США легализовать однополые браки. И СМИ мы узнали о том, что США приняли решение допустить однополые браки во всех штатах. Это большая ошибка, и об этом говорят сами американцы, духовные лица. Мы это подтверждаем и заявляем, что это большая ошибка, заявил Илья II во время воскресной проповеди. Как сообщает РИА Новости, в пятницу Верховный суд США с перевесом в один голос, 5-4, постановил, что право на однополые браки не противоречат Конституции страны, тем самым разрешив регистрировать такие браки в любом штате. В порт Батуми вошел эсминец ВМС США «Лабун». Как заявил на официальной церемонии встречи военного судна, его капитан Кристофер Маккалум, сегодня, 28 июня, совместно с грузинскими партнерами, они проведут учения в открытом море, сообщает портал «Грузия онлайн». На церемонии встречи американского эсминца в Батумском порту присутствовала глава грузинского оборонного ведомства Тина Хидашели. По ее словам, в Грузии подобные визиты важны как подтверждение углубления дружбы между США и Грузией. «Мы помним, насколько важным было после войны 2008 года появление американского судна. Хочу поблагодарить американскую сторону за то, что эти визиты приобрели регулярный характер», – отметила министр. По информации американского посольства, во время пребывания в Грузии эсминец «Лабун» проведет со службой береговой охраны Грузии совместную тренировку и примет гостей. Визит «Лабуна» является продолжением прежних визитов других представителей ВМС США и служит укреплению профессиональных и персональных отношений США с государствами-союзниками и партнерами, говорится в сообщении дипмиссии. Столица Грузии, согласно рейтингу международной консалтинговой компании Mercer, попала в десятку городов, проживание в которых дешевле всех обойдется иностранцам, сообщает «Новости Грузия». Исследование было проведено на основании анализа стоимости 200 видов сервисов и товаров, таких как питание, одежда, товары для дома, развлечения, коммунальные тарифы, транспортные услуги, аренда недвижимости. Самый дешевый город для иностранцев – Бишкек, Киргизия. Далее следуют Винхук, Намибия, Карачи, Пакистан, Тунис, Скопи, Македония, Банджул, Гамбия, Минск, Белоруссия, Кейптаун, ЮАР, Манагуа, Никарагуа, на 10-м месте Тбилиси. Всего в списке 207 городов. В качестве точки отчета для сравнения использовались цены в Нью-Йорке. Юго-осетинские теннисисты принимают участие во всероссийском турнире по настольному теннису «Акция против наркотиков», который проходит в Нальчике, Кабардино-Балкария. Как сообщили ИАРЕС в пресс-службе Комитета по молодежной политике, в турнире принимают более 300 молодых людей.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В центре Еревана до сих пор продолжается акция протеста против повышения цен на электроэнергию. После разгона демонстрантов полиции утром 23 июня протест стал по-настоящему массовым. Количество людей достигло 30 тысяч. Вчера президент Армении Серж Саргсян объявил о том, что с 1 августа жителям страны и предприятиям не придется платить за электричество по новой цене. Но лишь до той поры, пока не закончится аудиторская проверка компании «Электрические сети Армении» и не будет найден ответ на вопрос, насколько оправдано повышение стоимости электроэнергии. На время проверки расходы по погашению крупного долга компании возьмет на себя правительство. Президент также выразил опасения, цитата, «за всю энергетическую систему страны, в том случае, если тарифы не будут повышены». Конец цитаты. Протестующие встретили эту новость ликованием, которое переросло в решимость продолжать акцию. Решение властей люди называют недостаточным и положительным. половинчатым. Полиция считает, что заявление президента делает бессмысленным продолжение акции протеста. Силы правопорядка намерены сегодня к полуночи восстановить общественный порядок и открыть движение по проспекту. Мы следим за развитием событий в Ереване, а в нашей рубрике «Не круглый стол» на этой неделе были общественный активист Аргишти Киверян и замдиректора Института «Кавказ» политолог Сергей Минасян. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Сейчас также звучат требования наказания тех полицейских лиц, должностных лиц, которые в прошлый раз на улице Баграмяна, чтобы разогнать протестующих, организовали погром, фактически применив насилие в отношении мирно протестующих граждан.
А почему вы отказались от встречи с президентом Армении, я имею в виду протестующие?
Знаете, требование четкое. То есть цены на электроэнергию не должны быть повышены. Руководство Армении знает об этом. О чем еще с ними говорить? Или они должны выполнить эти требования, или они отказываются выполнять эти требования. То есть здесь не идет вопрос о переговорах. Есть четкое требование, то есть что цена на электричество не должно быть повышена. И уже звучат эти призывы, что те полицейские должностные лица, которые применили насилие, должны быть наказаны. После этого о каких переговорах может быть идти речь? До этого были случаи, когда власти применяли то или иное беззаконие, и когда народ протестовал, власти как бы они не в полной мере, но в какой-то мере удовлетворяли это требование, но это удовлетворение они представляли как собственный пиар. Мы не хотели, чтобы эта встреча, которую предлагали власти, послужила пиару властей.
Вы, наверное, следите, да, за оценками, за тем, как освещается происходящее в столице Армении, в частности, в российских СМИ, а также за высказыванием многих высокопоставленных политиков и политологов, которые сегодня заявляли, что за акцией протеста в Ереване стоит Запад, и вас финансируют западные спецслужбы. Кто за вами стоит, кто вас финансирует, и как вы относитесь к подобным заявлениям?
За акциями протеста стоит народ Армении, который устал так жить, который устал платить несколько раз в завышенные цены за электроэнергию, который устал от беззакония. Понятно, что российские СМИ везде ищут уши Запада, но если кто-то и подтолкнул к этим акциям народа Армении, то это подтолкнула российская компания РАО ЕС, которая, являясь собственником армянских электрических сетей, довел эту компанию до банкротства, довел своим неправильным менеджментом, довел ситуацию до той степени, что цена на электроэнергию, на электроэнергию за последние несколько лет несколько раз выросла.
Спасибо.
Они довели.
Да, понятно, ваша точка зрения. Давайте выслушаем, что думает Сергей Минасян. У меня вопрос к вам. Очень многие, как я уже сказала, особенно в России, сравнивают происходящее на улицах Еревана с киевским Майданом. Насколько уместно, на ваш взгляд, такое сравнение? Сегодня звучали заявления, что тарифный Майдан организован врагами России, то бишь Западом, и является таким вот ответом на вступление Армении в Евразийский экономический союз.
Я бы с юмором относился к таким конспирологическим выкладкам, доходящим иногда до абсурда, если бы это не было бы так печально, если бы это не так широко проявлялось в большинстве, но, к счастью, не во всех российских СМИ. Я абсолютно не вижу каких-то конспирологических выкладок. Я абсолютно уверен, что то, что происходит сейчас в Ереване, имеет внутреннюю причину. Вместе с этим я также понимаю, что и в Москве, и, к сожалению, также не только в Москве, и на Западе, среди наших украинских коллег, существует некое упрощенное представление о том, что то, что происходит в Ереване, оно имеет какую-то большую геополитическую выкладку или причину. Это абсолютно не так. Это имеет, естественно, внутреннюю причину. Имеет место, конечно, и социально-экономическая составляющая. Понятно, что в Армении людей, которые бы хотели бы платить платить за долги проворовавшейся компании, даже если она российская или какая-то иная, абсолютно нету. Но, с другой стороны, я думаю, что есть более глубинная причина того, почему мы видим на улицах Еревана так много людей, мы видим совершенно другую атмосферу, при всем том, что нынешнее подорожание цен на электроэнергию, оно, я бы сказал, по сравнению, скажем, с предыдущими подорожанием, скажем, на газ или каким-то иными социально-экономическим потрясением, оно не так значительно.
Видимо, то есть вы хотите сказать, говоря о глубинных причинах, что это всего лишь повод для того, чтобы выразить вот это недовольство? И, возможно, даже если завтра власти выполнят условия, протест не закончится?
Смотря как они выполнят, как власти после этого будут реагировать. Вопрос в том, что мы имеем место с аккумуляцией и социально-экономического, скажем так, недовольства, и политического. Потому что, в отличие от предыдущих, скажем, нескольких лет или даже нескольких месяцев, на данный момент у армянского общества, по его мнению, не осталось никаких ресурсов канализации, политической канализации донесения своей точки зрения до властей. Почему я это говорю? Потому что практически несколько месяцев тому назад, в феврале этого года, можно сказать, закончила политическим самоубийством, настоящая на тот момент единственная более-менее оппозиционная или полуоппозиционная партия «Протестующая Армения». И в результате ни в парламенте, ни, скажем, вне парламента актуальных или формальных политических сил, которые могли бы выразить правящая республиканская партия, которая занимает все, скажем так, позиции в политической жизни, свою позицию. Поэтому и имел место такой социальный взрыв, который, я думаю, что достаточно серьезный звонок для властей, вне зависимости от того, как закончится их, скажем
так. А как,
так,
на ваш
развитие?
Взгляд, да, власти будут реагировать?
Да.
Сегодня они отыграли назад. Глава полиции извинился перед журналистами за применение силы. МИД сделал весьма сдержанное заявление на критику со стороны международных организаций, диппредставительств. Даже сообщается, что президент страны выезжает с рабочим визитом в Бельгию. Ну, дается сигнал, что, в принципе, все происходящее под контролем, ситуация дежурная. Какую тактику выбрали, на ваш взгляд, власти в ответ?
Я думаю, во-первых, президенту страны надо серьезно подумать о том, кто и какие советы давал по разгону демонстрантов в ночь, в предыдущую ночь, потому что было абсолютно ясно, что никаким, даже с точки зрения властей, никаким положительным эффектом это не приведет. Что мы имеем сейчас, абсолютно ясно, что, как бы, скажем так, благоразумие, с одной стороны, существенно поменялось, с другой стороны, мы видим, что и снизилась, скажем так, острота реакции со стороны протестующих. Мы видим, что протестующие приходят с детьми. Достаточно, я бы сказал, даже благожелательная атмосфера складывается, и в том числе в диалоге с полицией. Я думаю, что власти приняли решение, программа «Максимум», если это возможно, просто затянуть время и попытаться каким-то образом на более приемлемых условиях найти компромисс с протестующим, хотя также понятно и вполне очевидно позиция протестующих, что они также боятся, что, затягивание времени, оно приведет к тому, что их требования будут каким-то образом обойдены или будет найдено какое-то, заковыристый вариант. Но
да,
я думаю, что в реальности власти пытаются нащупать варианты, в том числе, я думаю, и через
руководство
проворовавшейся компании, каким-то образом решить этот
вопрос. Вы говорили об атмосфере, которая сейчас царит на акции протеста в Ереване. Давайте спросим у Агиште, что вы думаете, какая атмосфера? Она действительно настолько открытая, благожелательная, или все-таки люди все еще очень напряжены?
Люди напряжены до сих пор. Люди боятся, что власти вновь могут применить насилие, власти вновь могут применить разного рода провокации. То есть эта напряженность существует. Также существует эйфория, то есть люди поняли, что они могут какие-то вопросы решать. Это происходит из-за того, что после того, как полицейские применили насилие, они не только только не смогли погасить эту волну протеста, а напротив, сразу на следующий день собралось 2-3 раза больше людей, чем было в предыдущий день. То есть это воодушевляет людей. Вот сегодня фактически собралось больше людей, чем было это вчера. То есть люди этим воодушевлены, то есть они видят, что они находят поддержки в разных слоях общества, то есть число участников растет.
Я хочу вас спросить, задать вам тот же вопрос, тот же вопрос я хочу вам адресовать, что и Сергею Минасяну. При каких условиях вы согласны разойтись, если завтра или даже сегодня власти скажут, что да, они готовы пересмотреть тариф на электроэнергию, люди разойдутся по домам?
Знаете, трудно сказать. Трудно сказать, разойдутся или эта акция протеста может перерасти в более глобальный протест. И в настоящий момент я бы не хотел гадать. Все зависит от развития ситуации, все зависит в какой момент кто что предпримет, что скажет. В Армении накопилось множество проблем, кроме цен на электроэнергию, и эти проблемы должны найти свое решение. Из-за этого общество Армении, определенные слои...
Очень коротко я хочу спросить также у Сергея Минасяна, чем может закончиться это противостояние, чем закончится? Буквально 5 секунд.
Ну, скажем так, в оптимистическом варианте, я думаю, что если будет найден компромисс насчет этого, связан с электричеством, я думаю, что будет спад активности общественности, разойдется.
Спасибо.
В то же время для властей это должно стать серьезным сигналом.
Это была беседа с Аргиштей Киверяном и Сергеем Минасяном, ее вела Нана Плиева. А сейчас из Чечни только хорошие новости.
Из Чечни только хорошие новости. Глава республики Рамзан Кадыров откликнулся на заявление северокавказских боевиков о присоединении к исламскому государству тех, кто раньше входил в эмират Кавказ. По словам Кадырова, у этих отморозков просто нет никаких шансов в Чеченской республике. Это заявление не более чем блеф. Не думаю, что отдельные недобитые бандиты, которые еще прячутся в лесах, могут оказать серьезную помощь радикалам так называемого иблисского государства, цитирует Рамзана, агентство РИА Новости. То есть никаких означает почти никаких. Кадыров подчеркнул, что 99,9% населения поддерживают мирный курс. Значит, есть это самое ничтожное 0,1%. Так что, хотя ситуация в регионе полностью находится под контролем силовиков, глава республики подчеркивает, что не сбрасывается со счетов угрозу терроризма. Поэтому мы и впредь будем вести работу, чтобы не допустить распространения этой заразы в Чечне, шайтанов и бандитов будем беспощадно уничтожать. В тот же день, 26 июня, Национальный антитеррористический комитет заявил о ликвидации в Грозном двух боевиков, якобы причастных к совершению террористических актов. Сообщалось, что при отработке оперативной информации в домовладении на улице Крентеля в Старопромысловском районе Грозного полицейские обнаружили боевиков, что на предложение сдаться те открыли огонь, что двое полицейских были ранены, а боевики были уничтожены ответным огнем, что их личности установлены. Один – уроженец Алхан-Калы Мансур Усманов, 23 года, второй – из Орехова Беслан Байдулаев, 38 лет. Чеченское МВД сообщает, что в 2013 году оба они примкнули к участникам незаконных вооруженных формирований, второй год находились в федеральном розыске, были причастны к ряду нападений на сотрудников правоохранительных органов. Кавказский узел со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что убитые были причастны к нападению на Грозный в декабре 2014 года, что они планировали в феврале этого 2015 года теракт против главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако сотрудникам правоохранительных органов эту акцию удалось предотвратить. После этого, по словам односельчан, силовики возили родственников убитых в Грозный. А теперь силовики заявляют, что тела погибших родственникам для захоронения не отдадут. При этом уже 27 июня в Грозном, Очко Мартани и Давыденко были задержаны четверо местных жителей, подозреваемых в оказании помощи Беслану Байдулаеву. По сообщению чеченского МВД, это различная помощь, с октября 2013 года состояла в денежных средствах, продуктах питания, у USB-накопителях и так далее. Действия задержанных теперь усматривают признаки статьи 208 Уголовного кодекса «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». С цифрами стоит быть поосторожнее. 99,9% говорите. Оставшаяся 0,1% – это, если верить переписям, около 1000 человек. В разрушительную Первую Чеченскую войну примерно столько и воевали на линии соприкосновения, редко больше. Оставлять 0,1% за рамками и считать это незначительным остатком не стоит. Тогда ведь есть кому переходить под юрисдикцию не весть кого или принимать присягу не весть кому. Тогда проблема есть, и она серьезна. Спецоперация в Грозном из тех событий, что неизбежно или с большой вероятностью попадают на ленты информагентств, разбавляя хорошие новости. А большинство событий этого ряда не получают широкой или вообще никакой известности. Между тем, статистика потерь силовиков за прошлый год. А где найти более точный индикатор активности подполья? Боевики ведь потому и есть боевики, что атакуют силовиков. Статистика говорит о том, что эти потери убитыми и ранеными снизились во всех северокавказских субъектах Российской Федерации, кроме Чечни. Тут рост на 15%. Так что я не буду комментировать заявления названных и неназванных руководителей и представителей боевиков, будто и марачители или перешедшие под юрисдикцию Исламского государства. Не буду комментировать выше приведенные слова Рамзана Кадырова или же написанные Ахмедом Закаевым. Главное, проблема есть, она не выдумана. Жизнь продолжается, люди уходят в лес, идут боестолкновения и спецоперации, задержания, следствия и все прочее. А на страницах газет и на телеэкранах из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Во вторник Минфин Грузии заявил о сокращении расходной части бюджета на 140 миллионов лари. Оказалось, секвестирование не настоящее. С подробностями Ираклия Рагвелидзе.
Сегодня финансовое ведомство наконец-то опубликовало предлагаемые поправки в бюджет Грузии на 2015 год. Из документа выяснилось, что вчерашнее заявление министра Нодара Хадури о сокращении расходов бюджета оказалось правдой лишь отчасти. Большинство министерств действительно недополучат финансирование в этом году. В общей сложности они потеряют 70 миллионов лари. На такую же сумму будут сокращены финансируемые донорами проекты. Однако это не сокращение бюджета. Все высвобожденные 140 миллионов будут переброшены на другие нужды. В частности, 85 миллионов на ликвидацию последствий наводнения в Тбилиси, а остальные средства на обслуживание внешнего долга. То есть получается, что грузинские власти вообще не намерены сокращать бюджет, несмотря на рекомендации международных финансовых организаций, в частности Международного валютного фонда. В заявлении Минфина говорится:
запланированные изменения в госбюджет 2015 года предполагают сокращение доходов бюджета на 200 миллионов лари, однако эти потери компенсируются доходами из других источников. В частности, после переговоров с международными донорами, гранты увеличиваются на 40 миллионов лари, а кредиты на 184 миллиона. Получается, что дополнительно бюджет пополнится 24 миллионами лари.
По словам эксперта Гочи Тутберидзе, упорное нежелание Минфина секвестировать бюджет вызывает недоумение. Более того, экономист уверен, что сокращение поступлений в бюджет из-за падения темпов экономического роста с 5 до 2% окажется большим, чем полагают эксперты финансового ведомства.
Сам Минфин прогнозирует сокращение поступлений на 200 миллионов, однако экономические показатели ухудшаются по всем параметрам. Приток инвестиций за полугодие находится на минимальном уровне. Возникает вопрос, почему Минфин не предпринимает радикальные шаги и не сокращает расходную часть бюджета на 300-400 миллионов лари. Урезание расходов на эту сумму возможно без нанесения ущерба для основных параметров бюджета. Теперь же макроэкономическая стабильность поставлена под вопрос. Если Минфин не предпримет радикальных шагов, то к концу года разгона инфляции не избежать.
Прогнозирует эксперт. Аналогичные возражения были высказаны сегодня большинством экономистов, что вызвало раздражение у Надара Хадури. «Будущее лари находится вне опасности», – заверил общественность министр. Он также обратился с просьбой к экспертам быть максимально объективными в оценках. Объектом особого гнева Хадури стал бывший глава Нацбанка Руман Гоцеридзе, который опубликовал свой анализ ситуации на своей странице в Фейсбуке. Заявление предшественника глава Минфина назвал абсолютно безответственными. В разговоре с «Эхо Кавказа» Руман Гоцеридзе повторил список претензий, выдвинутых им в адрес Минфина.
Ожидания общественности и международных финансовых институтов заключались в урезании бюджета, однако этого не произошло. Минфин фактически ввел общественность в заблуждение своими вчерашними заявлениями. Теперь они пытаются оправдать свои действия ликвидацией последствий стихии, хотя на эти цели в распоряжении правительства есть два фонда. Поэтому изыскать средства не было проблемой. Вопросы имеются и с пополнением бюджета на 224 миллиона лари. Эти суммы и так прописаны в бюджете. Просто произошел перерасчет получаемых в иностранной валюте средств на новый курс лари, что увеличило эту часть доходов на 30%. Своим упорством Минфин ставит под удар курс лари в нежелании сокращать бюджет на 300 миллионов лари.
Считает Руман Гоцеридзе. Эксперты также высказали недоумение тем, как неравномерно Минфин предлагает сократить ассигнования. Минобразование недополучит 12 миллионов, Минсельхоз 8 миллионов, а вот бюджет тяжеловеса Минобороны, которому вчера обещали урезать 15 миллионов, в проекте предлагают сократить всего на 5 миллионов. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские аграрии завершили полевые работы. Статистика неутешительная, и это несмотря на регулярно поступающую на развитие отрасли финансовую помощь из России. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Судя по отчетам аграриев, прошлой осенью и весной этого года было обработано около 2,5 тысяч гектаров пашни. Юго-осетинский экономист Геннадий Гакоев сравнивает эти данные с последними статистическими данными советского периода.
89 год, 17 тысяч гектаров было пашни, где-то порядка 80 тысяч пастбища и сенокосы. Около 70 тысяч голов крупного рогатого скота, овец там было порядка где-то 120 тысяч.
По мнению Геннадия Гакоева, у столь плачевного состояние дел в аграрном секторе есть свои причины. Война практически смела с лица земли сельхозпроизводство Южной Осетии.
117 деревень было разрушено. Некоторые так до сих пор на ноги не встали. Было угнано основное стадо. Мелкий рогатый скот был полностью выведен. Десятки ферм было разрушено. Пашни не обрабатывались уже, потому что села опустели. Они покрывались кустарниками. Некоторые вообще уже лесные массивы превратились. Вот из этих 17 тысяч гектаров пашни, о которых я вам говорил. И когда вот сейчас вот есть определенные трудности в становлении экономики, помимо субъективного фактора, который тоже имеет место быть, безусловно, есть и объективный.
Сколько сейчас поголовья в Южной Осетии? По приблизительным оценкам Геннадия Гакоева, сейчас поголовье крупного рогатого скота составляет порядка 17 тысяч голов. Сколько гектаров пашни пригодно для обработки уже сегодня? Толком никто не знает. Как неизвестен и реальный объем продовольственного рынка республики. По словам Геннадия Гакоева, еще будучи депутатом Юго-Осетинского парламента, он пытался выяснить на таможне объем экспорта и импорта продовольствия. Но получить какие-то более-менее точные данные ему не удалось. У местных экспертов большой разброс в оценках продовольственного рынка республики. От оптимистических 3 миллиардов в год до скромных 600 миллионов. Геннадий Гакоев считает наиболее реалистичной цифру в 1,5 миллиарда рублей. Более 90% потребляемой в республике продукции импортируется из России. При этом нельзя сказать, что совсем уж ничего не делается, чтобы исправить эту ситуацию. Любой местный фермер без особых проблем может взять землю в аренду. Несложно получить также льготный кредит на развитие. Тем, у кого нет техники, госпредприятие спашет землю по цене 1200 рублей за гектар. Но при этих весьма тепличных по сравнению с Северным Кавказом условиях для фермеров ожидаемого прироста сельхозпродукции не происходит. И тому есть свои причины. Одна из них – это отсутствие логистики. Говорит Геннадий Гакоев, российским компаниям местный рынок не интересен, а местная закупка и переработка отсутствует. Возникает замкнутый круг. Возродить деревню не получится, пока у вчерашних селян не появятся внятные перспективы в деревне, возможности зарабатывать больше, чем в городе. Переработку строить нет смысла, пока не появится продукция, а продукцию создавать никто не станет до тех пор, пока не появится рынок сбыта. Поэтому, считает Геннадий Кокоев, решать одну проблему без другой не получится. Все придется решать в комплексе, в рамках единой государственной программы. А ее пока нет. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.